This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день, каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Говорите всем друзьям, мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
О, если б ты узнал хотя бы в этот день, что в слепоте избрал ты вместо света тень. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, что
Если б ты узнал хотя бы.
В далекие древние годы у израильского царя загорелось желание построить в столице храм Богу, которому он поклонялся. Царя этого звали Давидом. Огромное желание он подтверждал делом. Организовал приобретение материала для строительства этого храма. Камни, дерево, драгоценный металл заготовляли в огромных количествах. Но однажды, когда уже, судя по количеству приготовленного материала, можно было начинать строительство, к царю Давиду было слово от Господа. И Господь сказал: «Ты не можешь построить дом мне. Ты много вел войн, ты пролил много крови». А впрочем, давайте лучше послушаем, как об этом говорил царь Давид своему сыну Соломону. Я прочитаю об этом из первой книги Паралипоменон, глава 22. Послушайте. «Заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дом имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, и я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 талантов серебра, а меди и железа нет веса, потому что их множество. И дерево, и камни я также заготовил, а ты еще прибав к этому. У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков, и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай. Господь будет с тобою». И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. «Не с вами ли Господь Бог наш, давший нам покой со всех сторон? Потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его. Итак, Расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню». Я надеюсь, что вы, дорогой слушатель, уже заметили в повелении Давида, с чего нужно начинать строительство храма. Позвольте, я повторю это. «Расположите сердце ваше», — так заповедует Давид народу израильскому. «Расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню». Первое, что должны были сделать, начиная строительство, это был, нет, не проект, и не деньги, не строители, а так расположить свою душу, чтобы взыскать Господа. Без этого бесполезно начинать строительство. Любой другой порядок не принес бы успех, так понимал Давид. Так открыл ему это Господь. Бог не разрешил Давиду начать строительство храма по той лишь причине, что Давид вел большие войны и пролил много крови. Знаете, какая мысль пришла ко мне, когда я читал эту фразу? Она вообще-то не относится к теме сегодняшней радиопрограммы, но касается того, о чем мы с вами говорили раньше, о христианах в политике и в управлении государства. Давиду Господь не разрешил построить обыкновенный земной дом по причине войн, которые он вел. И встает вот какой вопрос. Ведь мы, христиане, знаем, что о нас в Евангелии написано: «Устрояйте из себя дом духовный». Скажите, можно ли христианину, ведя политические войны, нередко приводящие к кровопролитию, устроить из себя или вложить себя в духовное строительство церкви, дома Божьего? Я подчеркиваю, в духовное строительство. Уверен, не примет такого материала Господь, и такой камень будет извергнут вон. При строительстве первого храма, как говорят историки, не было слышно ни крика, ни стука, не было разногласий, споров, никакого шума, все работы проводились в благоговении. Вот почему и принял Господь это строительство, наполнив храм этот славой своего посещения. Великому израильскому царю, который был человеком по сердцу Божьему, не разрешено было строить храм. Это для меня, скажу, не то что важно, а даже страшно. Если Давиду, мужу по сердцу Божьему, не разрешил Господь строить, то что говорить сегодня, когда мы должны строить дом духовный? С каким трепетом и страхом нужно подходить к подобному строительству? Если Давид, как глава государства, вел законные войны, я подчеркиваю, он вел законные войны и как глава государства, и по религиозному закону Моисея, и все же лишен был права строить дом Божий, то скажите, как Бог отнесется сегодня к тем, кто унижает, умоляет своих же братьев и сестер и пытается строить что-то? Кто ради личной славы и эгоизма не считается ни с кем и ни с чем? Мне жаль таких людей. Давид послушал голос Господа и передал строительство своему сыну. И Соломон построил. И Господь принял это строительство и благословил своим посещением. Но это было много сот лет тому назад. Тот величественный храм был разрушен завоевателями по причине отступления Израиля от Бога. Но прошло немного времени, и Господь по великой милости к народу своему разрешил снова восстановить его, правда, уже не в той красоте и величии. И вот в этот храм пришел Христос. Красоту и величие этого вновь восстановленного храма пытались показать Христу его ученики. И мы с вами уже говорили об этом в прошлой радиопрограмме. Сегодня я снова хочу пригласить вас к этому величественному храму и попробовать извлечь некие уроки, необходимые для нас, христиан 21-го столетия. Как вы помните, Иисус Христос за несколько дней перед своими голгофскими страданиями, придя в храм, о котором мы только что говорили, увидел, что в нем столько много мерзости, очистил его и стал проповедовать. Евангелист Матфей под внушением Духа Святого подробнее, чем другие евангелисты, описывает происходившее там и особенно речь Иисуса Христа. Позвольте, я напомню это на основании записей евангелиста Матфея. Очень коротко, тезисно. После очищения храма подошли ко Христу священники и стали спрашивать: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь?» Это был очень хитрый, коварный вопрос, который Христос как будто бы оставил без ответа. Но если читать дальше, то мы увидим, что Христос дает полный и всеобъемлющий ответ не только какой властью Он это делает, а даже какой властью делают они, религиозные деятели, то, что они делают. И даже рассказывает им, что они думают делать и дальше сделают, и какая участь ожидает их и место это, то есть этот храм. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея и быстро пройдем по важным моментам слов Иисуса Христа. Глава 21. Христос рассказывает притчу о двух сыновьях. Один на просьбу отца говорит: «Иду выполнять», и не пошел. А второй сказал: «Не пойду», но, одумавшись, послушался отца и пошел исполнять волю отца. Христос сравнил первого сына с этими храмовыми служителями. Но, по-видимому, для этих священников этого было еще недостаточно. О чем же идет речь? И Христос приводит другую притчу о винограднике, в котором созрели плоды, и хозяин хотел собрать урожай. Послал к ним сначала слуг своих, затем своего сына, но работники в винограднике убили и слуг, и сына хозяина. В этой короткой притче Христос вскрыл всю историю этих религиозных деятелей и их предшественников и показал им настоящее и даже будущее, и даже их страшный конец. Но ослепленные властолюбием и высоким мнением о себе священнослужители ничего этого не захотели принять, хотя и поняли, что это о них говорил Христос. Далее, читая главу 22, мы находим, что Христос рассказывает еще одну притчу о брачном пире, на который званные не захотели прийти, а затем вот из тех, кто все-таки пришел на этот брачный пир, среди них нашелся такой человек, кто не был в предложенной брачной одежде, то есть прошел на брачный пир не так, как должно, и по приказу хозяина этого человека удаляют с брачного пира. Вот здесь закипело то, что было внутри у этих священников. И созвали они совещание не для того, чтобы обсудить обличение в свой адрес и исправиться, а для того, чтобы найти способ, как избавиться от Христа. И вот фарисеи и иродиане предпринимают попытку уловить Христа в ловушку, задав Христу вопрос о подати кесарю. Так сказать, пытались уловить в земном. А затем саддукеи уже расставляют свои сети о небесном, задавая вопросы Христу. Помните вопрос о семи мужьях одной женщины? Друзья мои, если вы думаете, что такое могло быть только во время Христа с теми прихрамовыми служителями, скажу, что, исследуя историю так называемого христианства, я нахожу огромное количество подобных действий против истинных, верных Богу служителей, как прошлых столетий, так и в недалеком от нас времени. Иисус Христос все сделал, чтобы этим религиозникам указать на путь истины, чтобы помочь им выйти с этого грешного пути, на который они стали, но они не приняли его помощи, а наоборот, ожесточились и даже собрались вместе, чтобы найти решение, как погубить Христа. И вот здесь Христос отворачивается от них и говорит уже слово к народу и ученикам. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Представьте эту картину. Вот здесь рядом стоят фарисеи, книжники, саддукеи, священники, и Христос поворачивается в другую сторону, к народу в храме, и говорит: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Я представляю эту картину, повернувшись опять к фарисеям и книжникам, Христос произносит в их адрес восьмикратное горе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков. и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господня. Вот этими словами заканчивается 23 глава. Но продолжение этого события идет в следующей главе. Как известно, у Матфея не было разделений на главы, то следующий текст есть продолжение рассматриваемого нами события. «И выйдя, — пишет Евангелист Матфей, — Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма».
Сидел Христос с учениками на Елеоне, а пред Ним стоял за крепкими стенами великий град Иерусалим. Священный город красовался в садах, пестревших здесь и там. А над домами возвышался, как царь, величественный храм. И, указав на храм о здание, Христос сказал ученикам: «Настанет день до основания, враги разрушат этот храм. Наступит время войн кровавых, и мор, и голод подойдет. По прихотям царей лукавых народ восстанет на народ. И будет ужас, и смятение, и мор, и голод подойдет. На вас жестокое гонение воздвигнут люди за меня, и предадут на поругание, в темницах будут содержать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Не ужасайтесь, не ропщите в то время, дети вы мои. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мое великое учение воспримет мир и племена, произнесут с благоговением страдальца первых имена. Произнесут с благоговением страдальца первых имена.
Каждый еврей с молоком матери впитывает в себя уважительное отношение к храму. И это похвально. Как бы хотелось, чтобы у нас, христиан, прививалось здравое понимание, что такое дом молитвы и как к нему нужно относиться. Как должно поступать в доме, посвященном Господу. Я со скорбью констатирую тот факт, что и для меня дом молитвы уже не такое святое место, как это было в дни моей молодости. И этому способствует иногда сама атмосфера в этом доме. Приведу небольшой пример. Нередко я, придя в дом молитвы за 10-15 минут до начала богослужения, слышу, как в зале звучит музыка. Нет, это не рок и не джаз. Это музыка спокойная. Но так часто я слышу, что ее исполняют оркестры, в которых музыканты кайнониты. Нет, это не члены церкви. Это музыка, записанная на CD, и перед началом богослужения ее включают через динамики. Иногда я слышу классику, мирскую классику, каиновскую. И я ловлю себя на мысли, что я начинаю себя под эту музыку вести, как в американском супермаркете, где постоянно звучит музыка, а в предрождественские дни непрерывным потоком звучат произведения, посвященные Рождеству. Я смотрю вокруг на моих братьев и сестер и вижу, как и они подвержены такому же влиянию, как и я. Под звуки этой музыки у людей как-то не получается помолиться, сосредоточиться или, как говорил Давид Соломону, прежде всего расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. И только потом вставайте и стройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. Вместо того, чтобы располагать душу и сердце к тому, чтобы взыскать Господа, в зале разговоры, конечно же, на том уровне, чтобы было громче, чем музыка. Иначе собеседник не услышит. И по мере наполнения в зале шум все увеличивается и увеличивается, и разговор чаще всего совсем не о том, как расположить сердце к Господу. А ведь без этого расположения сердечного к Господу бесполезно вносить ковчег завета и священные сосуды, бесполезно склонять колени, если сердце не расположено к Господу, да и слов молитвы-то нету. Да и вообще нет смысла начинать всякое строительство, в том числе и богослужение. И проходит немало времени уже самого богослужения, пока наши сердца настроятся на то, чтобы взыскать Господа. Я помню, как приходили служители во время моей молодости в дом молитвы. Пройдя вперед, служитель, прежде чем сесть на свое место, обязательно совершал короткую тихую молитву, а затем, и только затем, садился. То же делали и мы, рядовые члены, настраивали свое сердце и ум, и душу на то, чтобы взыскать Господа. И первым шагом в этом была молитва. Нет, друзья, это не было фарисейство, это не было показной святостью, это было именно желанием взыскать Господа и на этом месте. Вот поэтому в то время не было столько ереси и отступлений от истины среди христиан. От того, что на всяком месте у наших отцов и дедов было расположенное сердце к Господу, они даже в тюремных камерах склонялись на колени для молитвы, не говоря уже о доме молитвы. Первое, что делали осужденные за веру в Господа, придя в тюремную камеру, совершали молитву, призывали имя Господня. А знаете, что это значит? Это значит, что на том месте, где они сейчас находятся, даже в тюремной камере, начинается строительство духовного храма Господня. И начинается навсегда с того, чтобы сердце расположить к молитве, чтобы начать молиться не по уставу, не по программе, не по закону, а по расположению сердца. Открою небольшой секрет диаконов церкви того времени. Они по своему служению наблюдали, кто приходит в дом молитвы, и им так легко было определить, кто же пришел в дом молитвы. Если помолился, войдя, значит верующий, если нет, значит почти безошибочно определяли, что неверующий пришел, и спешили на помощь, найти место этому человеку, посадить его, познакомиться, но не это главное. Главное в том, что христиане посредством молитвы уже располагали свое сердце к тому, чтобы взыскать Господа. Но мы отвлеклись от темы, и я возвращаюсь снова к тем 2000-летней давности событиям. Как всякому еврею Иисусу, родители тоже прививали особое отношение к храму. Еще младенцем принесли они его в храм для совершения законного обряда, где и встретились с Симеоном. Затем каждый год они приходили в храм на поклонение. В одно из таких посещений Христос остался в храме, а родители не заметили этого. Евангелисты описывают, что Христос не раз посещал храм. И что еще важно, однажды Христос сказал своим земным родителям, что «мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Это Он говорил о храме. Он любил быть в храме. Христос ревновал о доме своем. Но знаете, что произошло? Позвольте, я еще раз сделаю небольшое отступление. Но оно поможет нам понять то, о чем мы прочитали. «Выйдя, Иисус шел от храма». Как-то случилось, что Христос переправился через озеро в страну Гадаринскую, там встретил человека, из которого изгнал бесов, позволив им вселиться в свиней, и это стадо свиней бросилось в море. Жители этой местности, видя это, пришли к Иисусу и, как пишет евангелист, начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. Я надеюсь, вы заметили, что здесь употреблено слово «от», а не «из». Тем, кто немного знает русский язык, нетрудно определить разницу между этими словами. Можно «выйти из», то есть есть граница, и, став сразу за границу, можно сказать «я вышел из». Но когда говорим «от пределов», то это значит не только за границу, а даже как можно дальше. А теперь послушайте еще раз слова из Евангелия от Матфея. «И выйдя, Иисус шел от храма». Замечаете, как написано? «Шел не рядом с храмом, не мимо храма, не возле храма и даже не из храма, а шел от храма», то есть удалялся от храма. Это не то значение, как иногда говорят «выйди из моего дома». Здесь говорится о том, что Христос шел от храма. Уходил от храма Христос, уходило и благословение. Читающие Библии помнят, какие слова сказал Христос, выходя из храма. Помните? «Вот дом ваш остается пуст». «И вышел из храма и пошел, удаляясь от него». Позвольте спросить, а что изменилось в храме? Христос ушел из храма, а что изменилось? Служение? Оно как было, так и продолжалось. Пение в храме? Таким же и осталось. Жертвы? Так же точно приносились и дальше. Правда, через несколько дней в храме завеса разодралась сверху донизу и посередине. Кстати, согласно талмудическим сведениям, храмовая завеса была толщиной с ладонь, выткана из 72 нитей утока, причем каждая нить была скручена из 24 нитей. Она была 40 локтей в длину и 20 в ширину, а это приблизительно 20 метров на 10. Представьте, какой мощи должна быть сила, которая могла бы разорвать надвое это полотнище, и причем не снизу вверх, если бы это делали люди, а сверху, с 10-метровой высоты, сверху вниз. В общем, Христос сказал, что дом ваш остается пуст, вышел из этого дома и стал удаляться от храма, а с ним удалялось и благословение. Но в видимой сфере ничего не поменялось. Еще раз просматриваю записи и вижу, что все описанное о тех событиях, все имеет какой-то негативный оттенок. Все происходившее там в храме. То есть все, что описано о храме и о тех, кто в храме, все негатив. И не случайно Христос произносит «горе им» восьмикратно. И еще говорит, что все это будет разрушено. Вот только одно событие выходит за рамки горя и негатива. Это бедная женщина, на которую Христос указал ученикам. Как похвально Он отнесся к ее поступку. Она пожертвовала в храмовую сокровищницу все, что имела. Как-то по человеческому пониманию что-то здесь, не сходится. Кажется, правильнее было бы, чтобы Христос сказал: «Женщина, не ложи свои деньги сюда, в этот храм, все равно он будет разрушен. Не поддерживай этих вождей слепых, они гробы окрашены. Но почему-то Христос ничего этого не говорит, а наоборот, как будто хвалит женщину перед учениками или хвалит ее поступок. Может быть, потому, что этот храм еще в планах Божиих нужен для каких-то целей. А значит, нужны еще финансы для его содержания, для ремонта, для осуществления всех храмовых треб. Интересно, что через несколько лет Дух Святой проведет такую работу в христианах Иерусалима, что они будут продавать все, что имеют, и приносить в церковь. А оттуда эти средства будут отправляться в небесную сокровищницу, то есть на помощь бедным, сиротам, вдовам. И знаете, что произойдет? Христиане, продавая свои имения, соберут деньги богатых. Именно богатые будут покупать их имения. И вот эти деньги отправят на благое дело. То есть Иерусалим с каждой монетой будет становиться беднее и беднее. А дело Божье будет совершаться. Придет скорое время, когда настанет гонение на христиан, и они уйдут из Иерусалима. Их не будет держать богатство. А когда Иерусалим окружат войска, то у христиан, которые еще там останутся, но пожертвовавшие все средства свои в церковь, тоже не будет ничего, чтобы могло их задержать в городе. Таким образом, они без особых трудностей, потерь выполнят повеление Христа. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Итак, христиане не потерпели большой беды. Они свои богатства, свои средства отправили в небесный банк. А те, кто думали, что будут очень много иметь, когда пришли войска, разрушен был Иерусалим, они потеряли все.
Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает, Осанна царь ликуя восклицает и преклоняет голову пред Ним, а Он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, когда толпа с такой же самой силой потребует Пилат Христа распни. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо возгласа царю Осанна он слышит крик: распни его, распни. Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает, деревья ветви под ноги бросает и преклоняет голову пред Ним, а Он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, который деревянный крест колотят, чтобы к нему Иисуса пригвоздить. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо пальмовых ветвей и славы он видит крест, насмешки и плевки. Иисус Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает, пред Ним свои одежды постилает и преклоняет голову пред Ним. А Он печально на людей глядит и видит день, что будет впереди, когда, смеясь, солдаты бросят жребий, чтобы Его одежды разделить. Иисус въезжает в Иерусалим, и вместо тех одежд, что постилали, хитон свой видит на плечах чужих. Иисус въезжает в Иерусалим.
Знаете, многое нам непонятно в Божьих планах и делах. Непонятно, как же так произошло, как мог Господь допустить, чтобы в храме Его расцвел такой духовный разврат. Как мог Господь допустить, чтобы священниками стали воры, спекулянты, убийцы? Как мог Господь допустить, чтобы в Его храме проложили Каиновскую магистраль и священнослужители бодрым маршем шли по ней? Мне, как ведущему радиопрограммы, не раз приходилось слышать от радиослушателей следующую просьбу. Пожалуйста, приготовьте и скажите специальную проповедь или несколько проповедей для служителей церкви. Но позвольте, а разве служители церкви – это особые какие-то люди? И для них нужны особые проповеди? Им оставлено такое же слово, как и всем христианам. Вот только могу сказать следующее. Есть у многих народов одна похожая пословица. В русском варианте она звучит так. «Каков поп, таков и приход». Но разве неправильно будет сказать «каков приход, таков и поп»? Знаете, придя в храм, Христос не поднимал революции, восстания, бунт, даже не требовал, чтобы священники ушли со своего поста. Знаете почему? Потому что и священники, и весь народ шли одинаково по пути Каина. Дорогие христиане, поймите, не бывает плохого пастора в хорошей церкви или хорошего пастора в плохой церкви. И то, что мы видим сегодня, как нередко, тайные грехи служителей церкви становятся явными, говорит о том, что та церковь, где это произошло, есть отступление от Божьей истины. В дни первых христиан, когда Дух Святой не был в унижении и великий страх, чтобы не согрешить, был в церкви, а также этот страх перед Богом был и на всех слышавших, то написано, что из посторонних же никто не смел пристать к ним. Друзья, путь Каина проходит рядом с каждым из нас. И в этой радиопрограмме я пытался это показать. Иисус Христос не может идти с нами, если мы идем по этому пути. Он может подойти к нам близко. Он может показать нам, где мы находимся. Он может показать, какие мы, куда мы идем. И даже Он может освободить нас от многих тяжестей, грехов, болезней. Но идти по пути Каина вместе с нами – Он не будет. И однажды может наступить время, когда Он скажет: «Я вас приглашал уйти с этого пути. Я вас обличал, наставлял, но вы не захотели. Я звал вас, пытаясь собрать вас, как птица птенцов собирает под крылья свои, но вы тоже не захотели. Вам нравится путь Каина. Знаете, вот оставляется сердце или дом ваш пуст. И, выйдя, как когда-то из храма, отойдет от твоих пределов уйдет, чтобы больше никогда не возвратиться. Ты, может быть, подобно Иерусалимскому храму, будешь совершать служение и дальше. Будешь приносить жертвы, строить и обновлять храмовое здание. Все будет, как и прежде, и, может быть, еще десятки лет. Но только Христа, Бога твоего, уже не будет не только с тобою или рядом, а даже в пределах твоих. И наступит время, когда от твоего служения камня на камне не останется. Поэтому евангельский призыв сегодня следующий. Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Но прежде чем строить, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа, Бога вашего. Неважно, кто ты сегодня, в каком звании, рядовой член церкви или пресвитер, харист или диакон, регент, или ты просто открываешь и закрываешь двери, сегодня слово Евангелия следующее. Посмотри внимательно. А не идет ли Христос от твоих пределов? Не удаляется ли Он от тебя? И не пытайтесь удержать Христа, показывая Ему великие в ваших глазах камни вашего строительства. Но это тема для другой радиопрограммы. А сейчас я хочу пожелать вам: никогда не расставайтесь со Христом и Его Словом. Это удержит вас от пути Каина. И да поможет вам в этом Господь.
Не уходи, Иисус, не уходи, не страшно без тебя в земном пути, как ночью одному в глуши лесной, путеводитель будь всегда со мной. Я ошибался с малых лет гораздо, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед. Не уходи, мне нужен твой совет. Противник много раскаленных стрел пускал уже, сразить меня хотел. Я без тебя не продержусь и дня, начальник веры, не оставь меня. Я ошибался с малых лет гораздо, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Не любящий других кимвал иметь, смысл жизни в том, чтобы любовь иметь, но нет без Бога вечного огня. О Бог любви, не покидай меня. Я ошибался с малых лет гораздо, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. хочу я встретить вечную весну с тобой, Господь. А если я усну, как Лазаря в пещере разбуди, от смерти в жизнь меня переведи. Я ошибался с малых лет гораздо, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Я ошибался с малых лет гораздо, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Невидимый город Иерусалим, ты дорог для нас, и ты нами любим. Ты наша надежда, ты наш вечный дом. К тебе мы стремимся, к тебе мы идем. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечности храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам. Ликующий город священной земли, ты очень к нам близок, пустай ты вдали. Сегодня тебя верой сердцем зрим, невидимый город Иерусалим. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечность и храм, на встречу спасенным Христос выйдет сам. Земля, дорогая земля, Иерусалим, всех спасенных семья, зовущий стоит у прекрасных ворот, и каждую душу в свой город зовет. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души. однажды откроется вечность и храм, на встречу спасенным Христос выйдет сам. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечность и храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам.